бьем с переворотом. Телефон 334-1-89-7. СМС-портал 5533. Вначале нужно написать слово «Зенит». Полезное утро на радио «Зенит».
В Санкт-Петербурге 6 минут 11-го. Илья Стогов и Александр Андреев по-прежнему вместе с вами. Но, как было обещано в студии, мы уже не одни. К нам присоединился наш гость Дмитрий Пучков, писатель, переводчик, публицист, известный также как Гоблин. Дмитрий, доброе утро. Спасибо,
доброе утро,
что к нам сегодня пришли.
Слушайте, а нам звонили уже с утра, радиослушатели упоминали ваши переводы бандитских фильмов.
Разоблачали?
Не, хвалили. Говорили, что просто в сердце отпечатались некоторые фразы. Продолжаете эту историю?
По чуть-чуть. Меньше, чем раньше. Но
в потому что бандитских фильмов стало меньше? Потому что это вообще не актуально? Потому что у нас теперь про войну больше интересно?
Да нет. На мой взгляд, как раз такие фильмы очень сильно граждан интересуют.
Ну, из новинок-то чего там в последнее время произошло?
Из новинок, ну, из последнего то, что лично я смотрел. Я это не киновед, так сказать.
Нет?
Ну, в таком, в глобальном смысле.
А страна-то думала, что да.
Я ее разочарую. Смотрел художественный фильм «Ночной беглец» с Лиамом Нисоном в главной роли, где там
это
папа,
бандитский?
Бывалый бандитский убийца, да, там защищает родного сына, который, так сказать, в блудняк попал, и вот он его выручает, бегает, стреляет.
А так нормально, блядь. У нас эфир сейчас разнообразится за счет большого количества гоблинских словечек. Ну-ну-ну, хорошо, давайте тогда поговорим про то, что, ну, все-таки, да, вот там, кинем взгляд на бандитский кинематограф. Вот если с высоты птичьего такого гоблинского полета, вот чей лучше-то, наш или иностранный? Мы вот все утро разговариваем, ведем даже счет. Ваш голос в какую сторону?
Американское кино.
Американское лучше, да, чем наше. Да. А американское нам непонятно. То есть я вот помню по своему опыту, что несколько лет 15 тому назад мне все стали говорить про «Клан Сопрано». Говорят, такой сериал вообще просто вскроешься. Я посмотрел полторы серии. Не то, что он плохой, но просто это вообще не... Ну, я никак не могу вот точек соприкосновения с собой найти.
На НТВ смотрели, нет?
Не-не, я еще смотрел, по-моему, чуть ли не на дисках купил.
А надо смотреть в правильном, кстати, переводе.
Кажется, что конечно,
что, на другое
что
дело,
правильный, да, перевод-то существует. Ведь вы, да, вы же, да, занимались,
да,
этим фильмом.
Да. Для телевидения переводил.
Но,
да,
я, собственно, не про «Клан Сопрано», а про то, что, ну, как бы, все-таки иностранная мафия и наша мафия — это разные мафии, и нам это не всегда понятно.
Ну, зависит в первую очередь от перевода. То есть, когда вам рассказывают про гангстеров, mm-hmm, там гангстеры обычно mm-hmm обитают, никаких гангстеров там нет, там есть бандиты.
Там, гангстер, на Западе.
Так точно. Mm-hmm. Гангстер — это по-русски бандит. Гэнг — это банда, а гангстер — это бандит. Давайте придерживаться нормальных, так сказать, понятий. Ну, есть, ну, убийца по-русски. По-русски нет киллеров. Есть убийцы, есть наемные убийцы, душегубы и прочее. Как только вы применяете слово «киллер», это сразу романтизирует.
А мне сложно представить ситуацию. Я включаю телевизор, он говорит, вчера поймали душегуба и Татя. Тать — это же вор.
Убийцу,
душегуба и Татя. Слушайте, можно долго развивать эту тему, ненадолго прервемся, к нашему разговору присоединимся.
Ну давайте, Илья. Послушаем, да, Илья, доброе утро.
Илья,
алло, вы с нами?
Алло.
Да.
Антон?
Меня зовут Антон.
Ну ничего страшного, можно мы вас Антон будем некоторое время называть Илья?
Алло, ну хорошо.
Да, слушаем вас, Антон.
Доброе утро, Дмитрий.
Доброе.
Ну, что могу сказать, я вырос на вашей озвучке, особенно мне нравится мат в вашем исполнении, вот, в разных силах. Ну, что могу сказать, о кино...
О кино не могу сказать ничего, нравится только мат, да?
Ну, да, в вашем исполнении, в общем, все было шикарно. Жаль, что вы занимаетесь этой профессией все реже и реже. Ну вот.
Этой профессии с матом ругаетесь.
Ну вот. Что могу сказать о кино гангстерском? Очень люблю этот стиль. Особенно нравятся фильмы вот «Казино», «Славные ребята», да, вот в исполнении Де Ниро, Джо Пеши, Рэя Лиотты. Ну, также могу сказать, что о бандитах, да, вот, о гангстерах есть и смешные фильмы, да, вот это вот, например, вспомните наш русский фильм «Жмурки». Он просто, ну, высмеивает, как...
Ну да, и жанр этот, мысленно жанр тоже.
Понятно.
Спасибо
за ваш звонок. Так а вы, Дмитрий, к чему? К тому, что, ну, как бы... Если назвать западную мафию бандой, а киллеров убийцами, то многое станет понятнее.
Ну, мафия — это вообще сицилийское явление. Все остальное — это не мафия, это организованная преступность.
А мне кажется, сицилийское — это Коза Ностра.
Это ФБР придумали название, да. На самом деле, они сами себя не зовут ни так, ни так.
Ну, хорошо. Ну, как бы я просто к тому, что включаешь какой-нибудь... Ну, пускай даже это будет какие-нибудь там, не знаю, «Братва, не стреляйте в друг друга», часть 13-я, да? Ну, там, по крайней мере... Русские просторчики, ругаются каким-то русским матом, ездят на русских девятках. Ну, как бы жизненно, да? А включаешь «Клан Сопрано», жрут спагетти и черт его знает, на каких машинах ездят. Непонятно.
Там другое несколько. Есть некоторые аспекты.
Так вот,
аспекты.
Я к этому подталкиваю. Вы скажите, а что там хорошего? Ну, в смысле, на что обращать тут внимание? Что наиболее интересно, вот вам кажется?
Ключевое в любых фильмах – это то, что они про людей. Антураж – это про пожарников, про военных или про уголовников. Это вторично. В первую очередь оно про людей. Как люди ведут себя вот в неких обстоятельствах, поставленные в необычные условия, как они себя проявят, что они сделают и что из этого в конце концов.
Ну, кстати, вот здесь, с точки зрения жанра, насколько все-таки в хорошем гангстерском кино вот то, что эти люди бандиты, должно влиять на их поведение, потому что ведь...
Ну, напрямую влияет.
Ну, то есть они же, да, не просто, это же не просто люди, не просто там два брата, а два брата бандиты.
Да, естественно. То есть бандит ведет себя специфическим образом. Перво-наперво он плюет на все общественные устои. Он себя ведет так, как ему хочется вести себя. Этих грабит, этих бьет, этих убивает.
А это точно? Вот мне хочется уточнить. Ведь ну, вот я много общался в 90-е годы с вот с такого рода публикой. Они, ну, как бы... То есть, вот слово «понятие» употребляют как раз не сотрудники правоохранительных органов, а бандиты. Для них есть понятие. Они не плюют. А вот кто плюет, это как раз, мне кажется, другая сторона баррикад. Вот мы включаем кино про Бельмондо. Он вообще всех мочит ногами, плюет, и мы ничего за это не выпьем, потому что у него корочки есть. Может быть, вы просто корпоративную солидарность таким образом проявляете, приписывая бандитам то, что на самом деле нужно приписывать противоположной стороне.
Это заблуждение.
Заблуждение?
Понятия для бандитов существуют только для отношений внутри своего сообщества. Вы для них не человек. Лох. Это не человек. Его надо стричь. Лоха. Про Бельмондо
ничего
конкретно...
Ничего меня стричь-то? Вы мою фотографию видели? Меня же все, что можно, давно
меня сострижено. Меня тоже нельзя стричь.
Да. Меня не просто.
Конкретно Бельмондо, например, в русской фене, Бельмондо — это идиот. То есть, о, Бельмондо. То есть русский уголовник, глядя на поступки Бельмондо на экране, четко осознает, что это полный дегенерат, вот дебил. Так люди
себя Бельмондо обычно полицейских играет.
Какая разница? Так в жизни не бывает. Поэтому нет, фильмы просто... с Бельмондо — это не есть пример, так сказать, хорошего, да? Бандитского кино. Да. Это боевик, где он бегает, всех бьет. Он же боксер бывший, ему все время там боксировать надо. Ну, в жизни так не бывает.
Нет, я как раз про переступание через нельзя, да. То есть, представишь, что, например, бандиты меня, да, человека, с которого нечего брать, поймают на улице и забьют ногами. Мне
а
довольно
вы?
Сложно. Да,
вы
да.
Зачем? Ну,
зачем я им нужен? А вот представить, что противоположная
банду.
Сторона.
Бандит подразумевает банду, правильно? Банда
меня
это организованное
забьет.
Преступное сообщество. Организованное преступное сообщество не занимается уличными грабежами, насилием. Там. Вы говорите про гопников. Бандиты — это не гопники,
вот,
это
я
другое.
Я и говорю, они меня не будут бить, они мне не страшны. А вот то,
вы
что
им
меня...
не нужны. Как только вы им понадобитесь, вас будут бить, пытать, убивать, топить и все такое. Если вы в 90-е годы с ними общались, может, они вам расскажут.
Ну, а, кстати, вот не получается ли, что по большому счету такая сверхзадача, ну, социальная, что ли, задача вот этого самого кино о бандитах, как раз чтобы рассказать каждому человеку о том, что... На всякий случай, это совсем не романтические ребята.
Это только если фильмами заняты наши коммунистические режиссеры. То есть вот коммунистическое кино было назидательное, так скажем. Вот украл, выпил в тюрьму, вот и ты вот так поступил, и это было нехорошо. И дуга характера нашего героя разворачивается. Вот я был гадом, плохим, нехорошим, а потом я одумался и стал приличным человеком. Вот это да. В американском кино ничего подобного нет. Ничего подобного нет. Я плохой, потому что я вот такой. Идите все на...
Но, с другой стороны, мы же знаем...
Извините, договорю. Да, главное отличие русского злодея от нерусского злодея, оно, на мой взгляд, очевидное. Русский злодей, он всегда понимает, что он гад, подонок и сволочь. А вражеский... Он нормальный человек. Он никогда такого про себя не говорит.
Мне казалось, что как раз хорошие гангстерские фильмы, ну, значительный какой-то процент...
Например. Ну, вот лучшие, два лучших фильма. «Goodfellas» и «Казино», который у нас переводится «Славные парни». Это к вопросу о переводах. Называется он «Правильные пацаны», если по-нашему. И «Казино». Два лучших фильма Мартина Скорсезе. Два лучших, на мой взгляд, фильма про бандитов. Кто там, чего, куда.
Ну, там никто ничего не успел, наверное, понять.
Что значит «не успел»? Все успели, всех убили и попали в программу защиты свидетелей, предав и продав всех, кто
вот,
вокруг него
вот,
был.
Вот, ну, да.
Понимаете? Это не говорит о том, что он исправился и стал хорошим.
Он не исправился, но, с другой стороны, ты же смотришь и понимаешь, что они, как, вот какие они негодяи. Более того, не работают ни вот эти самые, казалось бы, такие важные для них принципы, потому что, когда шло до дела, все всех продали и предали, что, в общем, довольно жизненно.
Безусловно, жизненно. Да, более того, оно по реальным событиям написано и снято. Там в жизни еще гаже все в 10 раз в кино, просто все не показать.
Ну, и плюс, вот, пожалуйста, там «Вражеский бандит», какой-нибудь Аль Пачино, да в любом практически фильме с Аль Пачино бандит. Он вот в конце сидит,
потому
и вот он понял, что и он гад, и
чего
все,
все
никого
в Скорсезе-то? Есть куча там, не знаю, вот «Человек со шрамом». Это же не Скорсезе,
ну,
я же не очень лох.
Не, это, по-моему,
в кино. То есть вот «Человек со шрамом» — это совершенно другая история. Скорсезе — это человек, который, ну, как бы все его фильмы, они, по-моему, просто про то, что почему Бог меня не любит. Там про бандитов очень мало, да? Он сидит и вопиет к небесам. Больше в его фильмах мне лично разглядеть ничего не дается. Ну, а, соответственно, отсюда вытекает там «Бог меня не любит», и все вокруг мрази. А бандиты
фильма.
Самые мразские мрази. Ну вот, если шире смотреть, американское кино тоже показывает процесс того, что, ну, украл, выпил, не в тюрьму, ты можешь стать уважаемым членом общества, но внутри тебя будет грызть, да, и поэтому лучше на эту скользкую
дорожку
не вставать. А потом
привет колумбийца, и все-таки вынесут.
Да, не грызет оно никого. Что там грызло этого Аль Пачино? Что его грызло? Тут определимся сразу. То, что Скорсезе заснял два хороших фильма — «Goodfellas» и «Казино». Вот это два хороших фильма. Mm-hmm. Хорошие они потому, что литературная основа для них — это книжки американского журналиста Николаса Пиледжи, который плотно занимался именно организованной, именно итальянской преступностью. Вот он изложил, так сказать, литературную основу реальных событий. А Скорсезе уже поверх этого поставил кино. То есть главное здесь литературная основа и реальные события.
Можно ли
хорошо
сказать...
поставил, базару нет. Художественный фильм «Лицо со шрамом», сценарий, к которому написал ветеран Вьетнамской войны Оливер Стоун и поставил который Брайан де Пальма, ни тот, ни другой, они в подобных делах не очень как-то. Там про кубинского бандита, который не есть итальянская мафия со столетними традициями противодействия государственной
власти. Я
только уточнить
хотел, а если мы говорим про литературную основу, можно ли сказать, что русский вот такой вот «Goodfellas» и «Человек со шрамом» — это «Бандитский Петербург», потому что у него тоже есть мощная литературная основа.
Неплохая основа, вот соглашусь, да.
Ну, то есть,
хорошо. Но он топорно сделан, вы
топорно?
Же понимаете. Конечно. То есть, с точки зрения кино, он очень
может
слабый.
Может быть, у нашего радиослушателя Сергея другое будет мнение? Давайте его послушаем.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. У меня такое мнение, что для всего Голливуда русские вообще все бандиты. Если вот так вот посмотреть, ну, по большому счету, в очень многих фильмах наша нация стоит просто бандитами, да? Вот. А что касаемо, собственно, нашего кино, все бандиты, вспомнить того же Левченко, да, как он, скажем так, раскаивался от содеянного и хотел все-таки уйти, но защитил боевого товарища.
Ну, не, ну не все русские в кино бандиты. Например, в «Рокки 4» некоторые русские боксеры.
Ну да, некоторые русские бывают генералами в исполнении Балуева обычно.
Или, например, в «Последний день Индиана Джонс» некоторые русские археологи еще бывают. Тут спектр-то довольно велик.
Да, бывает русский космонавт в Ушанке. То есть много разных персонажей.
Но этот космонавт в Ушанке, мне кажется, это сосланный в космос бандит.
Или все-таки генерал.
Или генерал. Ну, может быть, немножко еще археолог. Просто она насчет Левченко, вы знаете, да, что этот фильм вообще должен был начинаться со сцены, когда Левченко вытаскивает Шарапова из-под танка там откуда-то, и отсюда, ну, вся дальнейшая интрига. Просто, ну, при монтаже сцена не вошла. Правда ведь? У вас, как у киноведа, спрошу, Дмитрий.
Я бы сказал, что они скорее через Вислу плывут вдвоем.
Ну, помнишь,
книжке,
но танк, наверное, был там.
Да, да, да. Естественно. Они 44 раза там за линию фронта Шарапов ходил в кино.
Ну, просто это показано, да, показано. Слушайте, сейчас быстро прервемся на рекламу. потом вернемся и, наконец, зададим Дмитрию все эти вопросы, которые вы присылаете смс-ками.
10 часов и 22 минуты в Санкт-Петербурге. Напоминаю, что в гостях у нас Дмитрий Пучков, писатель-переводчик, публицист, также известный как Гоблин. Продолжаем наш разговор о гангстерском, в широком смысле, гангстерском кино. Все-таки хороший фильм о бандитах, он должен быть правдоподобным? Или это такой отдельный жанр, он как, ну не знаю, как трагедия,
просто пока,
как комедия?
Пока вы слушали рекламу, нам Дмитрий рассказал о том, что существовал в Америке кодекс, по которому там бандит в конце должен был раскаяться и обязательно погибнуть. А потом выяснилось, что если ругаться матом в три этажа, то это лучше смотрит. Так а, ну как бы, а что из этого, на ваш взгляд, ну типа, действительно, ну хоть как-то близко к жизни? В жизни, вот они бандиты, они раскаиваются и умирают, или ругаются матом и всех с двух рук поливают?
Ну, бывает и такое, безусловно, что раскаиваются и погибают, умирают, там смерть принимают лютую, но в общем и целом, конечно, нет. Из западного кинематографа, ну вот, на мой взгляд, со стороны бандитов, показ образа жизни и прочее, это вот сериал «Сопрано». Вот там все как надо. Вот он, папа, глава семейства, у него жена, дети, мама. С другой стороны, мафиозная семья, то есть ОПГ, которую он руководит, где они режут, душат, убивают людей, отжимают деньги. Там достаточно хорошо показано. Он длинный, 86 эпизодов. То есть американская общественность по ходу начала страшно возмущаться, что же это такое. Это, оказывается, вы такое показываете, а оказывается, они тоже люди. Оказывается, ничто человеческое им не чуждо. И, в общем-то, то, что, чем они занимаются, это вот всем понятно, близко. Все цитируют. Фильм очень смешной, сериал.
Ну, просто вот как только мы начинаем говорить про бандитов, мы же, правда, ну, вы, ладно, вы работали в органах. Может
служил.
Быть, служили, да. Извините. А я, например, ну, как бы, надеюсь, никогда и не буду. Как бы мы ни говорили про бандитов, и вы, и я, скорее всего, все-таки мы говорим про кинематографические образы. Да?
Ну, если мы говорим про кино, естественно, про кино.
Нет, ну мы же говорим, так бывает, да, так не бывает. Вот как бы американская общественность возмущается. Они как бы показаны с человеческой точки зрения. Я вот помню, я читал книжку «Бандитский Петербург», на основе которой потом сериал появился. Меня поразил там эпизод, когда... Это документальная история. Это вот как бы автор говорит о том, что видел своими глазами. Да? Он говорит, что присутствовал на дне рождения какого-то довольно известного бандита там с громкой кличкой, который с ним, поскольку он был иногороднен, снимал себе крошечную комнату, к нему пришел один друг, принес, тот болел что-то в день рождения, он принес ему маленький тортик размером с ладошку, купил, то есть не ящик водки, да, а маленький тортик, и поскольку у них была одна ложка, они ели этот тортик этой ложкой по очереди, он кусал, передавал ложку товарищу, тот кусал, вот она бандитская жизнь.
Сейчас,
да?
Я заплачу уже.
В этом больше правды жизни, чем во всех этих там чиш-чиш, перестройка, перестрелка, в смысле, сейчас бензопилой кому-нибудь голову отрублю. Ну, не так все это в жизни, по-другому.
Ну, давайте определимся, что художественное кино — это все-таки художественный вымысел в первую очередь. В рамках художественного вымысла автор хочет показать некие явления жизни более, так сказать, выпукло. Для этого применяет художественные приемы. Отпилим голову бензопилой и еще чего-то там. Ну, да, бывает такое? Безусловно, бывает. Часто ли пилят головы бензопилами? У нас крайне редко. А вот в Мексике постоянно. То есть это там можно откопать 250 трупов с отпиленными головами. У них это в порядке вещей. В их Мексике. У нас нет. У нас...
А мексиканцы сидят сейчас, слушают, да, и говорят, как бы русских в американском фильме показывают как бандитов, а мексиканцев по русскому радио все время показывают как этих дружащих с бензопилой дружба людей. Ну, тоже, наверное, не так все страшно.
Именно так. Да? За 10 лет убили 70 тысяч человек только вот внутри бандитских разборках. 70 тысяч человек — это много, вы знаете. У нас за 10 лет на войне в Афганистане погибло 14,5. Это где танки, самолеты и всякое такое. А там только бензопилы и пистолеты.
Мы возвращаемся к бандитскому кино.
Вернемся к бандитскому кино, но вот все-таки, вы можете мне объяснить, вот клан Сопрано, да, такой хороший, действительно жизненный.
Лучший.
Ну, правда замечательный сериал. Какую реакцию-то он вызвал от людей? Допустим, там не пугает то, что показаны бандиты вот такими вот людьми? И не кажется ли вам, что в какой-то степени, ну, это действительно плохо, что вышел такой сериал, который показал их людьми с человеческим действительно лицом, извините, тавтологию?
Большинству граждан, наоборот, все это страшно нравится, поскольку бандит имеет специфические способы решения проблем. Здесь пригрожу, здесь припугну, наеду искусно, а тут кого-нибудь грохнем, и проблемы решаются стремительно.
Ты смотришь и кажется, что хорошо бы вот так же все решилось.
Конечно. Вот перед тобой в очереди влезли, как дал ему в морду, а тебе за это ничего не будет. Ты здоровый, во-первых, ты можешь дать ему в морду, а во-вторых, ничего тебе за это не будет, потому что у тебя полиция куплена, суды куплены.
Опять-таки, вы извините, что я со своей... У меня... как бы песня одна, и я ее везде сую. Но ведь бандиты так себя не ведут.
Так
ведут
решили?
Себя представители противоположной стороны силы, вот которые могут дать по морде.
Если я размером с Николая Валуева, то я сильно сомневаюсь, что вы вообще со мной в споры какие-то вступать будете. Я только посмотрю на вас со значением, и все, обоим сразу все понятно.
Нет, просто если вы размером с Николаем Валуевым, вы зачем в очередь встали? Вам даже
бывает
не надо все приносить.
Так, бывает,
да,
и
ну,
так,
не бывает.
В том числе.
А вот некоторые...
То есть они живут в какой-то параллельной вселенной. Бандиты, да?
Ну,
они...
Конечно, им же тортики на дом приносят, как мы выяснили. Вообще, у них другая жизнь. Да нет, ну бандиты и люди, которые бьют всех в очереди, это разные какие-то люди, ну правда. Бандиты...
Могу привести вам пример. Как-то раз. Заходим мы с бандитом в прокат кассет.
Ага.
В прокат кассет. Мой бандит сдает кассету. А тетка, которая там сидит, ему смотрит на кассету, она назад не перемотана. За это в перестройку рубль брали. Швыряет ему обратно. Говорит, я у вас не возьму, оно не перемотано. Тут тетку хватает, вытаскивает через окошко, бьет ей морду.
Тетку?
Да.
А как, ему потом братва не предъявила?
Получается?
Зачем женщину
за ударил? Это животное с его точки зрения. Это не человек. И еще раз вам повторяю. Все понятия, они внутри бандитского сообщества. На вас они и на каких-то там теток, которые вам хамят, не распространяются. Это животное. Такие понятия.
Не знаю. Какой-то невежливый
бандит. Но все-таки, возвращаясь тогда... Ну, для примера, к клану Сопрано, так не получается ли, что, например, вы, как человек, приложивший руку к адаптации, я даже сказал, не только перевод, да, по сути, адаптация этого сериала к нашему там, восприятию, к нашему зрителю, по большому счету делаете какое-то
безнравственное дело.
То есть показываете, как решать проблемы.
Даже и не хорошим. Знаю, что вам сказать. Я вот недавно жил в стране, в которой ничего подобного не показывали. Из идеологических соображений, чтобы граждане ничего подобного не видели. Все мы знаем, какова судьба этой страны, чем она закончилась и где мы живем теперь. Все стало не так. Давайте и дальше ничего не смотреть, давайте и дальше никому ничего не показывать.
Погодите, это неправда. Те,
вот
кто не
Сопрано,
не было дома
видеомагнитофона, сериал, который ничего не романтизирует. Там подонки показаны подонками. А ты, когда это смотришь, можешь непрерывно на себя это применять. Ты так вот поступишь в этой жизненной ситуации или не поступишь? Есть другой сериал, гораздо более широко известный в России, называется «Бригада». Про каких-то гламуризированных подонков, которые всю дорогу ходят, рассказывают, не мы такие, жизнь такая.
Но вот. Они же подонки, тоже это, в общем-то, да, видно, да, что
да,
они подонки.
Да как раз наоборот, они прекрасные для наших граждан. Они там, я вот, как бывший оперуполномоченный, сразу по ходу сериала «Бригада» вижу 6 уголовных дел, о которых даже я знаю, не живучи в Москве. То есть оно тоже по реальным событиям. Но месседж оно несет совершенно другой.
А как
не
вы?
Они такие, жизнь такая. Их заставили, понимаете, они были хорошие. И даже они ходят на помаженные, там, как известные персонажи, известной ориентации, но все равно они хорошие.
Слушайте, ну это вот, мне кажется, мы такую интересную, на самом деле, зашли тему. Мне кажется, можно еще продолжить разговор, в том числе и вот эту гуморизацию.
Конечно, мы с Дмитрием Бочкова-Гоблина живым не следим. Просто сейчас у нас новости, а потом мы вернемся и снова пытаемся туда залезть.
Продолжаем наш разговор о бандитском кино. 10:34 на часах студии «Радио Зенит». Александр Андреев, Илья Стогов и Дмитрий Пучков, он же человек, известный как Гоблин, писатель, переводчик и публицист, продолжает вместе с вами этот разговор. Напомню, что телефон наш 334-1-89-7. Давайте Сергею дадим возможность нам присоединиться. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро, ребята. Вот из бандитского кино, конечно, мне очень мой любимый фильм, это, конечно же, «Однажды в Америке». Понимаете, там прекраснейший актерский состав. Вот. Ну, по поводу... Я не знаю вообще. И вот я сейчас открываю, например, телевизионную программу и смотрю. Программа НТВ начинается. Час суда, там, до суда, после суда, потом...
Место суда.
Проверка. Она уже это, до такой степени это уже все. Это, вот эти вот помазанные ребята гламурные, которые на халяву кушают там из ментов, кушают в кафешниках, понимаете? И другая. Ну, просто, давай, может быть, пришло время какого-нибудь другого кино. Понимаете? А любое кино, если оно сделано профессионально, то, конечно, вот я почему сказал «Однажды в Америке», там, посмотрите, там, какой актерский состав, или «Наш бандитский Петербург», тоже там очень хороший состав, или «Агент национальной безопасности». Ну, ведь можно посмотреть, но когда идет сельпотреб, начинается, и для того, чтобы только деньги выкачать, ну, это, извините, это не кино, это уже не искусство. Хотел бы что-то...
А «Агент национальной безопасности» — искусство?
Не понял.
«Агент национальной безопасности» — это искусство?
Не, ну понятно, по крайней мере, там какой-то есть актерский состав какой-то. Понимаете, только там хоть профессионализм.
Понимаю, понимаю. Спасибо вам за звонок.
Спасибо, Сергей. Ну, слушайте, а я, кстати, вот не знаю, на НТВ там продолжаются еще? Ну, на условном НТВ, вот эти сериалы про бандитов. Они, мне кажется, тоже не про бандитов, скорее про полицейских, нет?
Да и так, и так.
Да и бог с ним, с этим каналом. Давайте лучше поговорим про нашего собеседника, писателя, переводчика и публициста Дмитрия Бочкова Гоблина. Я понимаю, что когда, ну, как бы вы начинали вот эти вот переводы, да, вот, так скажем, своеобразные переводы с матерком, вы были молодой, как бы, или нет? Вы были уже...
Ну, 40 лет был, не знаю,
вам было тогда 40 лет?
38.
Ничего себе. Ну, хорошо, вы были, ну, взрослый мужчина, но душой молодой. Душой были по-прежнему молодой. А до сих пор просто прошло, ну, довольно много времени, да? То есть я помню, я лично у вас первое интервью брал, мне кажется, ну, 20 лет назад. Вот как бы с тех пор ваши отношения...
В 2009 году это было. Да
нет, нет, точно нет, точно нет. Я,
в кинотеатре забыл Джем Холл или как, возле...
Нет, я вас приглашал на телевизионный канал, где я тогда работал. Я
это
помню,
было потом.
Это был как бы какой-то головокружительный успех ваших вот этих вот озвучек тогда. Понятно, что как бы прошли годы.
Да.
Непонятно, как вы теперь к этому относитесь. Вам
точно так
не
же
стыдно?
А почему мне должно быть стыдно?
А
фильмы
вы там
снимают
матом,
другие
ну,
люди.
Если, условно говоря, когда я был маленький, да, меня бы поймали за тем, что я ругаюсь матом, мне ну, немножко было бы неудобно. Потому что одно дело, когда в приятельской компании, другое дело, если, допустим, моя бабушка бы это услышала, да, я бы покраснел. А вы нет?
Нет.
А что?
Это чужое кино.
Вот мы с вами, кино чужое,
вот
голос
вы с вами, ваш. Мы голос с вами ваш. Сидим, беседуем. Вот это моя речь, это я говорю, это мои мысли, мои слова. Здесь мы ругаемся, нет? Ну,
нет,
наверное,
не
нет.
Так,
нет. А там чужое кино, нет, там есть авторский вот эти... замысел, в рамках которого персонажи употребляют вот такие слова.
Ну, слушайте, авторский замысел, я, ну, как бы, когда Гоблин появляется... не Гоблин, Гэндальф, он был серый, а стал белый, да, и он появляется в сиянии.
Обращаю внимание, матом он там не ругается.
Да-да-да, но там этот гном, или как вот этот мифологический персонаж говорит, чувак, дальний свет выруби. Ну, как бы просто это наиболее запомнившийся мне из ваших шуток, да. Это не авторский замысел, это ваш замысел.
Это пародия на плохой перевод. Это
когда,
пародия.
Хорошо, когда у вас матерные пародии, а потом...
Матерных пародий у меня нет.
Ну, про меня,
я, там один, я, вот, нет, я здесь, честно говоря, вынужден занять сторону Дмитрия, потому что там как-то вот все из того, что
это
я видел, там все было...
шутейные, они для семейного просмотра. Ну,
было, то кстати. Есть для семейного все-таки?
Да, там нет нецензурщины, то есть они специально сделаны такими, чтобы дети с
родителями. Мне казалось, я
смотреть.
Такой офигенный как бы интервьюер, я так хоп, вопрос, Дмитрий растерялся, хоп, и нашел что ответить, а я
и выбежал весь в слезах.
Да-да-да, у меня есть 4-летняя дочка, она пришла ко мне тут и жалуется на брата, говорит, он меня чмой назвал. Вот я сижу и чмой себя чувствую что-то.
Я, с вашего позволения, к смс-порталу обращусь. Тут много смс именно с фильмами. Евгений нам пишет, «За последней чертой», я помню фильм «За последней чертой», был у меня на видеокассете с Евгением Сидихиным и Игорем Тальковым, который там как раз главный злодей. Даже некоторые цитаты из него я в жизни иногда привожу сейчас. «Какой ты шакал», там один товарищ
вот
Сидихин
говорит.
Вот это
цитата.
Не-не, ранее, вот раннее кино, мне кажется, что вот вообще на годы вперед... развитие нашего кинематографа определило два фильма, вышедшие там в какую-то неолитическую эпоху вот, новейшего российского кинематографа. Это, конечно, «Первый брат», который во многом каноны заложил, и фильм «Мама, не горюй», который весь разошелся на цитаты. Что-то там, а этому скажи, чтобы хомячков не присылал, я их еще в детстве отлюбил.
Да.
И она весь из вот этих состоит.
Меня еще.
Да,
Он был прекрасен.
Понял твою тему, братан, как сникерсы в шоколаде по телеку крутиться будем. Вот как бы А теперь нету такого. Вот нету этого языка, ушло все. Ну, кроме как вот у вас осталось, как бы в вашем заповеднике.
И у меня не осталось, потому что государство запретило показывать в прокате фильмы с нецензурной бранью. И с прошлого года деятельность замерла. Теперь я член Совета при министре культуры Российской Федерации.
Как-то вот. У меня так хоп, руки опустились. Вы да. член Совета при да. министре культуры?
Да, да.
А я помню, как на одной из презентаций ваших как бы вот смешных переводов какие-то стриптизерки ногами еще махали. Это ведь относительно
да,
недавно
было.
Да,
это тоже элемент культуры, осмелюсь заметить.
Понимаю, понимаю.
А, продолжая тему с фильмами, с этими списками и смс-порталом, Абаш нам пишет: в пользу Голливуда славные парни в нашу бригаду. Вот, казалось бы, Дмитрий на разные полюса практически поставил их, не только по месту производства, но и по, скажем, принципу «хороший фильм, плохой фильм». Да, то есть вот здесь для человека они как раз в одной идут.
Плохой, расставить точки надо.
Мне не нравится. Вот мне не нравится. Имею право, я как это как индивид говорю. Оно, понимаете, люди все имеют право на существование. В том числе, например, фильмы со Стивеном Сигалом. Хорошие они, плохие. На мой взгляд, это отдельный жанр. Стивен Сигал прибежал, всех избил. Ну, смотреть, да, ну, смотреть интересно, он, зло наказано.
Он даже
всех отметелил, руки-ноги поломал, только челюсть придерживай, насколько ловко у него
ну,
получается.
Ну да, этот жанр, собственно, даже имел ведь название в свое время в нашем прокате «Ника». Это же Ника, разные да. были фильмы, они все назывались «Ника 7», «Ника 6», хотя никакого «Ника» там в помине не было, да. Я помню, что у меня был фильм, который потом стал называться...
Да,
да, дальше фильм «Захват», который потом стал, назывался «В осаде», у меня на видеокассете имел в скобках приписанное продавцом «Ника 7».
Круто.
Круто. Он был прекрасен.
Но если с точки зрения вот важности для культуры, да, то есть все-таки все эти «Мамы, не горюй» — это, ну, такой немножко андеграунд, да? А вот глядя недавно по телеку, там, переключая канал, я наткнулся на ныне идущий сериал «Реальные пацаны», где главный герой говорит: у меня жена уехала, все мои друзья заняты, поэтому у меня будет прекрасный выходной. Я возьму диск со всеми сериями сериала «Бригада», возьму себе пенистого напитка и пересмотрю его от начала до конца. То есть люди вот так относятся, как к священному писанию.
Ну, такой уровень развития у этих людей, что слаще морковки ничего не ели, поэтому «Бригада» им страшно нравится.
Вот. Ну, то есть вы не готовы даже вот с культурологическую какую-то важность признать? Ну, типа, вот есть люди, ну, которым нравятся...
Почему же? Ну, да, оно им нравится. Тут, понимаете, оно же все время это слоями какими-то не перемешивающимися. Вот, полностью согласен со словами относительно фильма «Брат» и «Мама, не горюй». Но давайте посмотрим. Высоколобые кинокритики, о них вообще что-нибудь говорят? Нет, они вам будут тереть про какого-нибудь Левиафана, какое немыслимое явление, которое основная масса населения страны не смотрела, а если посмотрит, то покрутит пальцем у виска и вспоминать никогда не будет. Почему не говорят о таких мега-явлениях, как фильм «Брат, мама, не горюй»? Оба, кстати, сняты нашим СТВ, местным питерским. Ну, да, это явление... Является ли это каким-то там, я не знаю, высоким кино? Ну, наверное, нет. Но зато именно они оказывают влияние на массы, именно их мы помним.
Ну, ладно,
ассистируем.
На массы. Ну, Балабанов, да. А Пижемский, в общем, как снял эту «Маму, не горюй», так, в общем, в андеграунде так
по-прежнему. Давайте будем откровенны. Мы с вами вообще ничего не сняли. А он хоть один, но хороший.
Я и не собирался.
Но и «Мама, не горюй» все-таки на цитату разошлась. Не только все-таки интеллигенты цитируют этот фильм, но и вполне себе такие пацаны.
Но тут тоже давайте ниже еще зайдем. Кто сценарий-то написал? Сценарий написал гражданин, который в художественном фильме «Брат» играет фашиста.
«Брат 2», да.
Да, да, да.
Константин вот, Мурзенко, да. Человек, который оторвал мне погон на моей косухе. Он...
В «Зорницу» играли?
Нет, был какой-то вечер, мы как-то выпивали, ходили, и при входе в каждый бар он говорит: слушай, у тебя погон отрывается, хряп мне его. Я вот только приделаю обратно. У меня старая, в общем, дышащая на ладан косуха. В следующий заходим, говорит: у тебя погон, хряп его. В общем, кстати, оторвал совсем.
Сергей интересуется: «Леон» — это гангстерский фильм?
Кстати, это кино про наемного убийцу.
Это отдельный жанр?
В общем, да.
Ну, то есть, если входит в банду, то гангстерская. А если одиночный работник, индивидуальный
предприниматель... Возвращаясь к самому началу, я их гангстерами не называю. Они бандиты. Это фильмы про бандитов. Бандитское кино. Это не гангстерские фильмы.
Просто я понимаю...
Леон, он не бандит, понимаете? Да, он работает на заказ для бандитов. Итальянских, опять-таки, потому что в Америке все крутится.
Душегуб, то он душегуб, но он все-таки не член ОПГ.
Просто...
Или член.
Вот у нас, когда вот в эти там, в начале 90-х, когда появилось явление, ну, понятно, что культура, она немножко не всегда успевает, да, то есть кино пока снимется, пока там в прокат выйдет или по дискам распространится, то есть бандиты уже появились, а кино немножко там через пару лет появилось. И когда все вот эти вот киллеры появились, у нас же тоже была целая такая струя в кинематографе, я не помню, как назывался этот фильм, но было «Чистильщик», по-моему, это был какой-то такой фильм, типа там, даже не третьего, а 33-го эшелона, про какую-то девушку, которая застряла где-то в провинции, а там человек дворником работал, но выполнял заказы, там, отстреливая всех вокруг. Вот эти киллеры, они тогда воспринимались, ну, как какое-то новое, крайне интересное культурное явление. Через несколько лет так стали восприниматься вампиры. И то, и другое мне никогда не было интересно. Но вот эти вот киллеры, ну, как бы они... прозвучали, да, а потом куда-то там, типа, рассосались. Ну, хоть что-то вот из этой вот «Леон», там, наш кинематограф про этих вот душегубов и убийц сейчас вам, ну, как-то вспоминается, кажется интересным?
«Леон», на мой взгляд, прекрасный фильм. В первую очередь, потому что он про людей. Не, вот бандиты — это антураж, стрельба — это антураж. Отношения маленькая девочка и взрослый дяденька, как жизни ее учат, скажи, жизнь такая только в детстве, когда она сидит там в кровавых соплях на лестнице. Всегда. Вот... это главное.
Но это же неправда.
Правда, почему
так, нет? Так, вы правда так думаете? Сейчас мы вернемся к этому, только сначала. Кого послушаем?
Послушаем Дмитрия, да. Дмитрий к нам присоединяется. Здравствуйте.
А, доброе утро. Доброе утро. Разрешите пару вопросов тезке задать. Дмитрий, хотелось бы услышать ваше отношение к фильму «Ментовские войны». Можно его назвать бандитским фильмом, особенно, ну, вот первую часть. Остальные так себе уже.
Ну, наверное, можно. То есть органы государственной власти, заняты бандитизмом, наверное, можно их признать бандитскими.
В квадрате даже.
Да.
И по поводу того, вот ваши мысли хотелось бы услышать по поводу того, почему фильмы на цитаты расходятся, почему именно вот очень часто мы в бандитских таких фильмах, а-ля «Брат», а-ля «Жмурки», а-ля, ну, остальные там, ну, сами понимаете, очень часто разбирают именно их на цитаты. Спасибо.
Ну, потому что действия героев специфические, как уже говорили в начале, то есть они способны на поступки, а поступки эти непрерывно комментируют. Естественно, зритель, особенно мальчики, они когда смотрят, они себя ассоциируют с главным героем, что он вот так вот бодро поступил, а еще и вот так вот сказал, потому что, так сказать, цитата — это тоже некое действие, описанное в словах. Сказано круто, всем нравится, поэтому и растаскивают.
И все-таки по поводу «Леона», да, ведь это, ну, на самом деле, слава богу, да, что вот ситуация, когда один человек убивает другого человека, это крайне редкая, вообще-то говоря, ситуация. Это крайне редкая ситуация в городах. Слава богу, у нас сейчас нет там крупных военных конфликтов, в которые вовлечены большие массы отечественного населения. То есть это, вообще говоря, экстремальность, которая вообще выходит за рамки понимания, да? То есть я никого не убивал в жизни. Я, надеюсь, никогда не убью, да? Более того, среди моих знакомых, ну, если есть такие, то это, ну, какие-то прям вот совсем единички, да?
Неправильно мерить по себе и по своим знакомым. Если вы устроитесь когда-нибудь на службу в уголовный розыск, то вам каждое утро, там, раз в неделю, в понедельник дают сводку по городу. Если
Бог,
вы ее почитаете,
никогда не
сколько убили, сколько проломили голов, там, сломали руки, ноги, ограбили, у вас возникло впечатление, что в городе идет гражданская война, потому что убивают все время и всех.
Вот, смотрите, мы сидим с вами на расстоянии там полутора метров друг от друга, но живем в абсолютно разных вселенных. Я живу в мире, где...
Только недавно вы говорили, что у вас знакомые бандиты.
Так это приятные люди, я с ними о музыке говорил.
То есть вы не знаете, чем они занимались?
Они занимались как раз не такими вещами, да? То есть,
но это не те бандиты. Бандиты тоже бывают разные. Ну...
Вопрос-то у меня в другом, понимаете? Мой мир разумно устроен. В нем человек человеку друг.
Это я правильно понимаю? Мы в России живем, в разумно устроенном. Так.
Нет, в моем мире между... Если я ночью встречаю человека на улице, да... как бы, скорее всего, он не кинется на меня с заточкой, да? Ну, он это... в лучшем случае кивнет мне, да? А так, вообще говоря, меня не заметит. Он... У него своя жизнь, у меня своя. Мир, в который вы мне демонстрируете, да, это какой-то мир, где человек-человеку волк. Все готовы вцепиться друг другу в горло, проломить голову. Но мне кажется, это иллюзия. Такого мира не существует.
Ну, как вам сказать? Вот, с одной стороны, вот я вам рассказал про сводки, что происходит в городе, да?
В пятимиллионном городе, да?
Давайте я продолжу.
Возможно, да,
при этом. Я вот живу на Лиговском проспекте. Известное место. Я там все время хожу по ночам. В 2 часа, в 3 часа. Хожу я примерно...
Даже боюсь спросить, зачем вы ходите в такое время?
Гуляю, мне так думается лучше. Mm-hmm. Вот хожу я там 15 лет. За 15... Внешность у меня, согласитесь, не угрожающая. Очечки, лысины и все такое. За 15 лет ко мне в 2 и в 3 часа ночи ни разу никто не подошел. Ни разу мне никто ничего не сказал. Ножами в меня там не тыкал, с пистолетами не подбегал, деньги не вымогал. Ты,
конечно, бывшего оперативного работника, в котором весь это... город в лицо знает.
На Игорьке, тоже, конечно.
Говорит ли это о том, что у нас в городе нет преступности? Я думаю, наверное, все-таки нет.
Это, знаете, Дмитрий, есть такой, ну, не бандитский, но криминальный роман, называется «Зеленый фургон». Там герой подымал воротник, надевал темные очки и в своем этом населенном пункте, где жило 10 человек, делал вид, что он Шерлок Холмс. Но односельчане из вежливости не узнавали его в этот момент, не здоровались с ним, делали вид, что не понимают, кто это такой. Когда вы 2 часа ночи идете и думаете, что ах, как вот я отважно хожу, а все, весь Лиговский проспект пальцем показывает, говорит, видел, гоблин только что прошел. Это не показатель.
А у всех уже
пейджеры. Я не думаю, что я отважно хожу, я просто хожу. Ну вот, вот такой преступности у нас нет.
Хорошо, сейчас прервемся на рекламу, вернемся и с этого места продолжим дальше.
10:54 на часах студии радио «Зенит». Напоминаю, что в нашей студии по-прежнему находится наш гость Дмитрий Пучков, писатель, переводчик, публицист, известный также как Гоблин. Продолжая список фильмов, пишет нам Лаки киносериал «Подпольная империя». Ну, неплохо,
отличный,
по-моему, сериал. Отличный,
отличный, да.
И странно, что Лаки написала, а не Наки тогда уж. Дэн нам пишет, ну, вернее, вам пишет. Спасибо за большой куш. Спрашивают, какие новые фильмы у вас в переводе. Кстати, английское, мне кажется, кино гангстерское.
Вообще расширил бы этот вопрос, поскольку одна из задач нашего сегодняшнего радиошоу — составить хит-парад самых лучших. Ну, может быть, не только скажете, над чем сейчас работаете, но и вообще так с высоты птичьего полета окинете поляну взглядом. Порекомендуете что-нибудь?
В настоящий момент по многочисленным просьбам занимаюсь все тем же самым сериалом про Сопрано. То есть про него делаю там цикл роликов, где рассказывается, что происходит в кино с точки зрения, так сказать, кино. Откуда это цитаты, там «Крестный отец», там еще что-нибудь. Что это такое с точки зрения полиции, то есть с точки зрения законодательства, чем они занимаются, и что это такое с точки зрения перевода.
То есть вы разбираете каждую серию с точки зрения уголовного кодекса?
И прямо каждую серию так разберете?
Ну, не так, что там...
Есть зрители у такого контента?
Ну да, 600 тысяч подписчиков на канале в Ютьюбе, поэтому да, зрители есть, и многим это интересно.
Ну, среди моих друзей есть такие фанаты сериала «Клан Сопрано», что, уверен, будет поминутный разбор интересен.
Очень.
А Сергей нам пишет, хорошее кино, все и сразу. Все и сразу, потому что это отечественный фильм. Я, честно говоря, до сих пор его не посмотрел, хотя, как
бодрое,
ни странно,
бодрое.
Слышал, да, о нем положительные отзывы.
Гай Ричи пустил глубокие корни в русской культуре. Это вот, так сказать, первые всходы.
А, кстати, Гай Ричи, это все-таки как жанр, вот, бандитское
Ричи,
кино?
Да,
или Гай Ричи,
да,
это,
да,
фильмы,
да,
это фильмы Гая Ричи?
Это сугубо
отдельно
бандитское кино, потому что, в отличие, например, от Квентина Тарантино, который живет у себя в голове, Гай Ричи с уголовниками знаком не понаслышке. Если посмотреть тот же «Большой
куш». Да, одна его жена сейчас стоит.
Да. Она на него дурно влияла, хорошо он от нее убежал. И стал опять хорошее кино снимать. То есть, если посмотреть тот же «Большой куш», вот, отринув там веселье и всякое такое, там чудовищные события происходят. Людей там режут, расчленяют,
по-всякому вообще.
Да.
Так вот я про это, слушайте, ну вот я лично видел, ну типа там больше сотни фильмов, где людей расчленяли, как вы сказали, скармливали, но в жизни никогда с этим не столкнулся.
Это не значит, что этого нет.
Зачем мне
столкнетесь
про это знать?
Или нет, вам не дано предугадать.
Слушайте, ну вот у меня есть, например, внутри моего организма, не знаю, там печень. Она, наверное, там какие-то свои жизни живет. Чем меньше я про это знаю, тем лучше я и спокойнее живу. Тьфу на нее. Пускай она по своим законам живет, а я по своим.
Ну, не мы же с вами определяем направление развития кинематографа. Режиссер хочет про это снять.
Да он не хочет. Он думает, что мне интересно. Если бы он, зараза,
он
снимал
про
плюшевых медвежат, не знаю, там, про какие-то человеческие отношения, про то, что... Ну, я понимаю. Вот я рассказывал как-то о своем приятеле, который написал чудовищную совершенно книжку. Он говорит, слушай, а зачем? Вот, что у тебя в голове вообще? Вот этот кошмар. Зачем ты туда вот это... Тебя вырвало просто на эту бумагу. А он говорит, ты знаешь, я вообще-то хотел всю жизнь писать книжки про женщину, у которой все хорошо, которую не насилует начальник на столе, у которой дети не наркоманы, они хорошие люди, в армии служили, теперь зарабатывают, маме помогают. Мужка, который верен. Который...
А вместо этого?
Нет. Он говорит, но что про такую женщину писать? Ну, то есть про нее же нечего написать. Так и тут. Это какой-то от безысходности. Я хочу, чтобы меня смотрели. Но если я сниму фильм про хороших людей, все плюнут в мою сторону. Поэтому я буду про всяких извращенцев как бы снимать. Это вот, ну, болезнь какая-то. Правда, Дмитрий?
Да я бы не сказал. Нет? Ну, наверное, людей в первую очередь их это привлекает.
Кого? Ну, правда, ну...
Создателей. Создатели смотрят вот на этих уголовников. Правда? Мне, ну, я как энтомолог на это смотрю. Вот как энтомолог на муравейник смотрит. Прикольно, как муравьи живут. Интересно у них устроено. Вот я на это смотрю точно так же, да. В том числе люди, граждане, ведут себя вот так. В силу таких-то, таких-то причин. Психологических, внешних и прочее.
Не знаю. Мне кажется, тут происходит, ну, как бы опасная штука. Я в последнее время сколько разговариваю с людьми...
Согласен.
Они говорят, да. Я вот сейчас я тебе вот пример из жизни приведу. И дальше пересказать мне какое-нибудь кино. Я говорю, эй, чувак, погоди, ты хотел мне из жизни. А смотрел, вот смотрел, вот как бы...
Они в это верят.
В это нельзя верить.
Знаете, последний такой пример, меня поразивший. Вот Звягинцев заснял художественный фильм «Левиафан», а из Франции приехала группа товарищей в Мончегорск посмотреть, так ли там все на самом деле. Ладно, наши граждане, не сильно охваченные культурой, но тут Франция, культурная, так сказать, это апогей европейской культуры. И вы, посмотрев художественный фильм, бежите проверять, так это или не так.
Ну, нет, фильм-то основан на реальных событиях, просто эти события произошли в Америке, это известный факт.
У меня два очень коротких вопроса относительно бандитского кино. Один как раз про Францию. Французские полицейские действительно такие негодяи, как
да,
в бандитском кино?
Да, Франция единственная. Французский кинематограф, по-моему, единственный на планете Земля, где полицейские всегда конченые твари. Всех бьют, всех... Там и уголовники точно такие же. Но вот очень хороший фильм есть, называется «Набережная Орфевр, 36». Там парижский уголовный розыск расположен. Настоятельно рекомендую. Настолько хорош фильм, что вот просто слов нет. Очень хороший.
И второй вопрос короткий относительно Гая Ричи и вот английской вся эта история. А там что, правда по улицам цыгане с бензопилами бегают?
Они не цыгане.
Ну, вернее, хорошо, за цыганами.
Это моторизованные бродяги, так скажем. Они не цыгане в нашем понимании, как этническое общество.
Ну да, это ирландцы же какие-то там.
И ирландцы тоже.
Не, вопрос был скорее не про цыган, а про бензопилы.
Скорее про бензопилы, да.
Был в Лондоне, не видел. Никто там с бензопилами не бегает. Все, как говорит Илья, цивильные, приличные люди. И не подумаешь, что у них такое.
И там есть приличные люди, не только у нас. Давайте зафиксируем этот позитивный вывод.
Да, ну и, собственно, и прочитаю последнее сообщение. Я думаю, что он хороший итог подводит под нашим сегодняшним разговором. Брат, мама, не горюй, это хорошо, но корпускулярно-волновая теория света тоже ничего. Характерно, что без подписи кто-то нам вот такое сообщение прислал.
Корпускулярно-волновая теория — это теория или это кино?
Это шутка из смешного перевода.
Простите, Дмитрий. Пересмотрю «Любимые места гоблина», пойду.
Дмитрий, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Приходите чаще. Поднимемся и перевернемся.
Будем надеяться, что в нашей жизни все это будет только в кино. Тут я с вами абсолютно солидарен.
А Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, писатель, переводчик, публицист, был сегодня нашим гостем. Илья Стогов, Александр Андреев, Екатерина Собинникова, редактор, и Кристина Пирожкова, звукорежиссер, были сегодня с вами этим утром.
До свидания, дорогие друзья.
Спасибо и до завтра.
Хорошего.